Зрелище впечатляющее. Зато все-таки рука у него осталась. Мэтью поднял здоровую руку ко лбу. Там тоже лежала глиняная повязка, закрепленная липким кашеобразным веществом.
«У тебя был глубоко рассечен лоб», — сказала Рэйчел. «Как ты думаешь, стоять сможешь?»
«Да, если не развалюсь на куски». Он посмотрел на доктора. «Одежду. Понимаете? Одежду».
«Пух! Пух!»
— повторил доктор, похлопывая Мэтью по ногам. Мэтью обратил свой призыв к Рэйчел. «Ой, ты не могла бы мне добыть какую-нибудь одежду?»
«У тебя ее нет», — ответила она. «Все, что на тебе было, пропиталось кровью. Они над ней выполнили какой-то обряд в первый же вечер и сожгли».
Эти слова вошли в мозг, как копье. «В первый вечер? А сколько времени мы здесь?»
«Сегодня 5 утра».
«Целых 4 суток в лапах индейцев». Мэтью не мог в это поверить. 4 суток, и у них все еще скальпы на голове. Может, они ждут, пока он оправится, чтобы убить его и Рэйчел одновременно?
«Я думаю», — сказала она, — «нас пригласил сюда их мэр, или вождь, или кто он там. Я еще его не видела, но тут начались какие-то приготовления».
«Пух! Пух!» — настаивал доктор.
«Сэхапапэ тамок!»
«Ладно», — сказал Мэтью, решив принять неизбежное. «Я попробую встать». С помощью Рэйчел он слез с лежанки на земляной пол. Скромность взывала к нему, но ответить он не мог. Ноги все еще держали его, хотя прилично окостенели. Глиняная повязка на сломанной руке тянула вниз, но угол, под которым держал руку лубок, делал это терпимым. Ребра слева бухнули тупой болью под повязкой и припаркой. Впрочем, это тоже можно вынести, если не пытаться дышать слишком глубоко. Он знал, что был бы убит на месте, если бы одноглазый сам не был так стар и болен. Встретиться с этой зверюгой в ее молодые годы означало бы быстрое обезглавливание или медленную мучительную смерть от выпотрошенных внутренностей, какую встретил муж Мот. Индейский доктор, тоже совершенно голый, если не считать небольшого ремня из оленей кожи и набедренной повязки, пошел вперед к дальней стене прямоугольного деревянного строения, где стояло несколько лежанок. Мэтью понял, что это местный лазарет. В яме, обложенной камнями, горел небольшой огонь, но, судя по кучам золы, именно здесь бушевал дымный ад. Мэтью опирался на Рэйчел, пока его ноги не привыкли снова держать его вес. А в голове все еще плыл туман. Непонятно было, эта любовная встреча с Рэйчел произошла на самом деле или в горячечном бреду, вызванном ранами. Уж, конечно, она не полезла бы на этот помост заниматься любовью с умирающим. И сейчас не было никаких признаков, что между ними что-нибудь произошло. И все же могло такое быть. Но вот нечто реальное, что он считал причудой своих снов. На полу, среди глиняных чашек, деревянных мисок и костяных резных трубок, у огня валялась отломанная половинка тарелки Лукреции Воган. Целитель-дикарь, который заставил бы своего коллегу доктора Шилдса побледнеть от ужаса, отодвинул тяжелую оленью шкуру с черной шерстью от входа в лазарет. Пол залило ослепительным солнечным светом. Мэтью зажмурился и пошатнулся.
«Я тебя держу», — сказала Рэйчел, прислонясь к нему, чтобы он не упал.
Снаружи раздался возбужденный шум, состоящий из визга, криков и хохота. Перед Мэтью возникла стена улыбающихся лиц, она напирала. Индейский доктор что-то крикнул, и по раздраженному тону было ясно, что слова универсальны.
«Отодвиньтесь, дайте дышать!»
Рэйчел вывела Мэтью, голого и ошеломленного, на свет Божий.